Хорошо. Здравствуйте. Вроде бы как-то говорили, что тему какую-то надо назначить, типа поиски своего стиля. Но, знаете, у меня как-то с чтением лекций на тему оно не очень складывается, поэтому будем говорить просто так, я так думаю. Ну, во-первых, я вначале сделаю объявление, что у нас сейчас происходит. Люди творческие, как я понимаю, да? Сейчас Союз писателей Москвы ведет прием заявок творческих на совещание молодых писателей. Если кто-то чувствует в себе потенциально творческую жилку, желание поучиться, попробовать творческий конкурс, там довольно серьезный, то прозаиков, драматургов, кинодраматургов, поэтов, безусловно, а также критиков – милости просим на сайт Союз писателей Москвы, на скачать там заявку, почитать все о происходящем мероприятии. Мероприятие в этом году попало в президентский грант, поэтому дорог за свой счет, а все остальное за президентский грант. Проживание на 3 дня, и обучение, и питание, и все остальное в подмосковном пансионате. Это, во-первых, объявление я сделала. Желаю успехов. Пока не очень много, кстати, заявок. И если у кого-то есть друзья тоже творческие, распространяйте информацию в массы. Сайт Союз писателей Москвы, запомните. Значит, во-вторых, да, как бы меня представляют как поэта. Знаете, так я поэт, зовусь я Светик. От меня вам всем приветик. В наше время представляться поэтом даже как-то немножко неловко. Потому что, как вы понимаете, поэт – это не профессия, это состояние души. Все поэты в наше время живут чем-нибудь другим. Потому что, ну, сами знаете, те времена, когда Пушкину платили за его бессмертные поэмы, ушли в далекую древность. Теперь поэтам хорошо, если не просят заплатить за публикацию. Спасибо. Если их опубликовали за даром. С журналами сейчас, конечно, тоже не очень все хорошо, но журналы, тем не менее, есть. Как-то вот у людей складывается ощущение, что журналы им ведут какой-то свой блок вот таких вот замкнутых вот авторов, которых никому не уступают, ревниво толкаются локтями, и своего автора они куда-то вот тащут, а чужого, говорят, это фума, даже из самотека, что называется, когда люди сами присылают стихи, мы даже и читать не будем. Ребята, это неправда. Это я вам говорю точно. Потому что в прошлом году к нам на совещание молодых писателей попал студент 2-го курса Воронежского университета, геолог, нет, географ, вру, географ, некто Василий Нацентов. Такое вот существо. Немножко ярмарочная петрушка, немножко такое вот не от мира сего, странный мальчик с такими стихами, что ах, этого странного мальчика рвут между собой Новый мир и Октябрь. Вот так вот сразу. Упс. И Василий Нацентов у нас в топе современных поэтов. Оказывается, свежая кровь нужна и нужна очень. И если ты талантлив, то ты тебя увидит. Тебя увидит. Другое дело, что сейчас в эпоху всеобщей грамотности, к сожалению, все, кто умеет писаться в ведомости на зарплату, уже считают себя непревзойденными авторами. Я в блоге, понимаешь, пишу, меня читают 1500 человек, где я пишу «Корову через ядь» и делюсь своими впечатлениями, там, не знаю, о том, как я сходил в кино. И значит, я великий прозаик, по меньшей мере. Просто второй Достоевский. Ну, к сожалению, вот когда вот так вот люди рвутся в литературу, ничего и не выходит, да, к сожалению. А где учат на поэтов? Ответ – нигде. Есть литературный институт, где дают вам специальность «литературная работа». Специальность очень расплывчатая, в основном после литературного института работают редакторами где-нибудь. Но сейчас, опять-таки, поскольку всеобщая грамотность, как я уже упоминала, то и редакторами теперь работает тоже кто угодно. Что, к сожалению, теперь часто видно по современной литературе. Покупаешь какую-нибудь книжку, а там та же самая корова через ять. А где был редактор? Я не знаю, где был редактор. Возможно, человек сам себя редактировал. Вот, кстати, ребята, если вы делаете книжки, то, пожалуйста, давайте их кому-нибудь редактировать. Потому что книжки, сделанные совсем самодеятельным образом, производят, не побоимся слова, такого трагическое впечатление. Во-первых, когда человек издает книжку сам, ему хочется впихнуть все, что он написал. Абсолютно все. Все кажется жизненно необходимым и героическим. Я же написал поздравление Марии Ивановне к 50-летнему юбилею. Дорогая Мария Ивановна, с днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю. Но это же поэма практически. Вот давайте мы ее опубликуем. А мы потом думаем, ой. А книга – это то, что от вас останется. И если издательство порядочное, то оно экземпляр вашей книги в обязательном порядке в центральную библиотеку отправляет. И она там будет храниться, между прочим, в фондах. А вам потом будет очень стыдно. Поэтому редактура, редактура, еще раз редактура. Взялись делать свою книжку? Возьмите себе уважаемого редактора. Какого-нибудь хотя бы, но уважаемого, чтобы человек был с художественным вкусом. Вот о художественном вкусе поговорим, а также о стиле. С художественным вкусом сейчас все сложно, потому что вот если почитать толстые журналы, то как-то чувствуешь, что что-то тебе идет, а что-то не заходит совсем. Вот есть такой Дмитрий Кузьмин, знаменитый редактор журнала «Воздух». Ну, как бы там противостояние, все эти противостояния толстых журналов между собой, и все эти внутренние конфликты, это не нашего с вами ума дело. Но, конечно, когда человек сам что-то пишет, и при этом он является редактором толстого журнала, он подбирает себе стихи, прозу, не знаю, статьи на те темы из той подачи, из той стилистикой, которая ему близка. Поэтому, если вы с ровными, четкими стихами о родине постучитесь в журнал «Воздух», вам скорчут там козью морду. А если вы постучитесь в журнал «Знамя» какой-нибудь, в имя пламя, то вас, возможно, и возьмут. Вас возможно, потому что вы созвучны направлению журнала. Поэтому прежде чем куда-то посылать свое незабвенное творчество, надо внимательно прочитать, что там еще есть. К чему вы будете созвучны. Сейчас такого вот, чтобы тенденция какая-то, вот сейчас все пишут так, и я буду писать так. Нет, этого нету. Сказать, что сейчас в тренде, на что сейчас смотреть, кто сейчас играет первую скрипку, не могу я вам сказать. Потому что как союзов писателей сейчас в одной в Москве 8 штук, так и вот этих вот подводных течений и вот этих всех представлений о прекрасном, я даже не могу их сосчитать по пальцам, потому что у этих одно представление о прекрасном, у этих совсем другое. Есть еще сетевая литература, у которой совсем третья, у них там такие конкурсы на стихи.ру, они же друг другу практически дипломы академиков вручают уже. А потом они приходят на какой-нибудь Майфест, потому что это тоже большое течение в литературе, а Майфест – это 5 дней в Москве, незабвенная Дана Курская, которая делает всю вообще весь срез литературы, какой сейчас есть, и она их тоже зовет. Потому что у него 5 гран-при по стихи.ру, у него там 1500 подписчиков, он самый лучший. А он читает то самое, что «Дорогая Марья Ивановна, с днем рождения, поздравляю, счастья, радости желаю». И ты думаешь, ой, думаешь ты. Вот, когда был такой период в нашей литературе, где-то 60-е годы, все писали, как Вознесенский, как Евтушенко, они все чувствовали струну, они все били в одну точку. Их видишь, вот у них одна подача, один посыл, одно такое вот прямо ух, и видишь, что они идут каким-то блоком. Вот шестидесятники, да? Был период в литературном институте даже, где-то когда после закрытия темы Мандельштама, он был арестован, и никто, и вообще его звать никак, и не упоминалось имя Мандельштама. А потом вдруг он всплыл после 1953 года, и все стали читать Мандельштама, и появилось даже такое явление, как мандельштампнутые. Когда все писали как Мандельштам. А что делать? Когда я поступала в литературный институт, у нас был такой Федякин, замечательный преподаватель. Вот он меня преподавал, принимал экзамен вступительный. И была у меня тема про Некрасова. И я так сразу, нет, Некрасова я не люблю, но вот знаю то-то, 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 то-то. Хватит, 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 хватит. А потом вторая была тема там поэты-деревенщики. Я вот люблю это. Но вообще вот это все тоже не мое. Он так, а кто же ваша? Я говорю, я Бродского люблю. Он такой в очочках, в кругленьких, пухленький такой. Не рекомендую, съест. И таки он был прав, потому что пришло поколение бродсканутых на всю голову. И вот эта длинная строка, и вот этот вот закачивающий ритм, и вот этот вот переход слова туда, а потом сюда. У Бродского своя подача. Он великий автор. Он великий автор по-настоящему. Вот, наверное, сказать, кто сейчас после него следующий великий автор, я не скажу. Множество превосходных. Множество. А вот кто сделал абсолютно свой шаг за Бродским, нету пока этого шага. У нас в совещании молодых писателей долго вел, это уже длительное явление, все вот это совещание. Это мы грант президентский первый раз выиграли. А ведем-то мы все это с 98-го года, между прочим. Я еще сама там была студентом в 98-м году и там присутствовала в качестве студента. Но теперь-то я уже там практически мастер, я там отборщик. Я вас отбираю, читаю. Так вот, с 98-го года вел все это замечательный совершенно человек Кирилл Владимирович Ковальджи. Кстати, очень рекомендую его романы посмотреть. «Свеча на сквозняке» или что-нибудь в этом роде. И стихи его рекомендую посмотреть. Он не громкое имя, но он имя достойное того, чтобы на него обратили внимание. Так вот, Кирилл Владимирович Ковальджи, он исступленно просто ждал. Он прочитывал всю молодую литературу. Он был потрясающей широты взглядов человек. Он знал все про всех. Вот где-нибудь там в Сызрани звездочка вот так усенькая зажглась, а он уже знает вот эту фамилию. Вот его надо куда-то продвинуть, его надо читать, его надо направить. Вот такой вот был человек, замечательный совершенно. Наверное, такие вот люди были в эпоху Возрождения, когда человек всеобщего взгляда, он знает все. Вот он может цитировать километрами и вот этого автора, и вот этого автора, и вот этот о философии, а вот этот там о географии. А он знает все. Кирилл Владимирович такой маленький, такой хорошенький, такой светлая ему память, он 2 года как умер. Но вот он исступленно ждал новой звезды после Бродского. Он смотрел вот на эту молодежь, все прочитывал, все смотрел. Вот очень хорошо. Очень хорошо, замечательно. А где же Бродский следующий? Где же он? Пока, к сожалению, мы его не видим. До сих пор не видим. Ну, мы же надеемся. Ну, не стоит ничего на месте. Может быть, не знаю, может быть, сейчас вот этот Василий Иноцентов пресловутый. Ну, нет, он немножко, конечно, за Рубцовым идет. Он немножко такой почвенник-деревенщик. Сейчас его немножко стало уклонять в другую сторону, но в принципе он такой немножко вот размеренный, такой правильный такой. Вот. На тему направлений в стихах, кроме Даны Курской, которая организует Майфест, есть второй культуртрегер, мощнейший, очень молодой парень Борис Кутенков в Москве, который тоже организует чертову пропасть всего, у него масса проектов. Ну вот, сейчас я скажу, как он пишет стихи. Я уже рассказала. Это очень по-мужски. Это очень рассудочно. Он выезжает на творческие каникулы в город Череповец, где друг ему предоставляет квартиру. Он приезжает в город Череповец с запиской для себя написать 10 стихов. Он уехал на месяц. Он выключает все электроприборы, какие есть, он отключает телефон, он недоступен для мира. Он пишет в начале план. Стих такой-то, о том-то, том-то, том-то. Употребить слова те-то, те-то, те-то. Второй. И будьте уверены, свои 10 стихов он там напишет строго по плану. Это будет очень умная поэзия, там будет множество неологизмов, там будет множество переходов, там будет очень трудно докопаться до сути. Это будет абсолютно публикабельно. Вот я вам честно скажу, что такая поэзия не дает мне ничего абсолютно. Это будет замечательный стих во всех отношениях, исключительный. Вы просто для интереса посмотрите стихи Бориса Кутенкова. Наверное, вы со мной, может, и не согласитесь. Но это так есть. Он такой не один. Он такой не один. Это вполне себе мужской взгляд на литературу. Это вполне себе, да, не знаю, мозговое такое творчество. Нет, оно, конечно, имеет смысл, но не для меня. Мы пишем... Девочки, я не феминистка. Я признаю, что девочки, они другие. Девочка может быть лесорубом, но она от этого не перестанет быть девочкой. И мыслит она по-другому все-таки. Девочки пишут чем-то другим. Я не буду говорить сисиписечная литература, не смотрите на меня так. Но девочки пишут чем-то другим. У них какой-то другой заход на все это дело. Прозаики, мы сейчас говорим все-таки о поэзии. Прозаики, даже девочки, это ближе к мужскому складу ума. Это длительный процесс. Вообще, чем поэт отличается от прозаика? Если, конечно, поэт не пишет поэму. Поэт, пишущий поэму, ближе к прозаикам по складу своего сознания. Потому что это ежедневная, планомерная работа. У тебя как раз вот есть тот самый план в голове, и ты его расписываешь. День ото дня, дальше ты развиваешь эту линию, потом ты их сводишь, потом ты их выводишь на кульминацию, потом у тебя финал, да? Это все вот вполне себе драматургическое построение текста. У прозаиков ведь так же. Знаете, когда наши прозаики сидят, я же к ним захаживаю, когда вот они на совещании молодых авторов, они же там все очень друг друга серьезно разбирают, у них, как это... Не более 8 авторских листов ограничения, иначе обсудить не успеем. Вы представляете, что такое авторский лист? Это 25 машинописных страниц. Вот авторский лист – это 25 машинописных страниц. Вот не более 8 авторских листов – это должно быть такое маленькое произведение, говорят они. Присылайте нам только повестюшечки. Роман мы не осилим обсудить. Да? Маленькая такая, 25 страниц умножьте на 8 – скромное, маленькое, компактное произведение получите, прозаическое. Вот у них основное обсуждение идет у неопытных авторов. Они берут тему, тема яркая, тема заявленная, тему развивают, крутят, а потом их начинают обсуждать. Смотри, что ты сделал. Ты потерял вот этого героя. Ты забыл вот этого героя. Вот он у тебя вначале действует, куда он делся? Он испарился? Ты вот этих двух героев явно вел навстречу друг другу и забыл их посередине. Да? Потому что на вот эту вот компоновку сюжета нужно как раз так, как поступает Борис Кутенков. План стихотворения. Вот план романа, как нас в детстве учили писать сочинение, план, помните? А мы всегда писали сочинение, а потом план к нему приписывали в начале. Помните, да, как мы это делали? Вы это проходили?
Да.
Вот то же самое происходит с автором прозы. Он обязан написать себе этот план, потому что сколько раз я встречала в уже опубликованных книгах, помните, я начала ругать редакторов, отсутствующих или наоборот плохо работающих. Потому что сколько раз я встречала в известных крупных произведениях, когда вначале вошла рыжая кошка, а буквально через 2 страницы она держит на руках серополосатую кошку, учитывая, что все это была одна и та же кошка. Сколько раз я встречала, когда в начале произведения главного героя, не главного, нет, главного все-таки ведут, второстепенного героя звали Николай, а через 5 страниц он уже Петр. Ну, немножко вот как-то он деформировался в процессе, сменил имя и фамилию. Хотя это один и тот же человек, видно, что он действует. Как они вышли на какой-нибудь там планете, ну, фантастика, фэнтези, ну... Сейчас они вышли на какой-нибудь планете с непригодной для жизни атмосферой, а через 2 часа они купаются в местном озере. Ну, ребята, ну надо это контролировать, это же, ну, Да, со стихами все проще. Когда у вас короткое дыхание, вы выдохнули, посмотрели еще раз через час критическим взглядом, два раза поменяли где-то слова, ну, может быть, выкинули в помойку, а может быть, оставили как нетленку. Ну, потому что это уже будет ясно через два часа. Вы в одной странице текста не запутаетесь. И у вас Петр в Николая не превратится, и рыжая кошка в полосатую, в серо-полосатую. Здесь все проще. Я сама и поэт, и прозаик. Но поскольку я поэт в основном, то мои прозаические произведения представляют собой вот такие вот. Вот такие вот штучки-дрючки. Слепленные между собой какой-то темой. Да, это сейчас даже модно, это в тренде. Это называется даже роман в рассказах, вот так вот. Это даже имеет научное какое-то... В критике это так называют. Сейчас это модно, сейчас так пишут. Я это пишу не потому, что это модно, а потому, что я длинно не могу. У меня короткое дыхание. Я вот именно так выдохнула. Вот оно и кончилось. Вот и все. Я даже сейчас вам, наверное... Я не размахнулась еще? Нет, у нас еще есть время. Кричите мне, тормози. Потому что, да, я... Я вам даже, наверное, сейчас могу прочитать вот такую вот свежую рассказку, совсем свежую. Или вам стихи больше интересны? Что вам больше интересно? И вообще, что вам интересно? Расскажите мне. Все. Все.
Очень интересно сравнить, что...
А?
Правда, было бы интересно сравнить.
Сравнить? Стихи, да? Ну, давайте я вам тогда... Вот есть два с третью листочка. Я вам сейчас прочитаю свежую рассказку, совсем свежую. Поскольку, кроме того, что я все перечисленное, что Антон перечислил, и журналист, и функционер Союза писателей, и поэт, как бы, извините, я еще и наездник на Раменском республиканском ипподроме. У меня такая простая деревенская прозаическая работа в сельском хозяйстве. Кандидат исторических наук, не будем, да? Я водитель кобылы. Да, кобылу зовут Выдумка, жеребца зовут Гелар. Рысаки, запряженные в качалки, каждый день тренируются, выступают. Кроме них еще есть чужих лошадей, целая плеяда, которых я тоже работаю. А эти двое вот самих. И поэтому рассказка будет конюшенная. Называется она «Писец и абзац». С эпиграфом. Были у нас на конюшне две лошади, писец и абзац. И были они в результате полными тёзками. Шеф уже не молод, но бодрый и активен. И конюшню держит железной рукой. А нас, девчонок-конюхов-любителей, целая толпа. Да разве почтенному бригадиру все имена упомнить? Вот смотрит шеф на меня, хочет задание дать. Валь, тьфу, Кать, тьфу, Тань. Да ладно, шеф, Петя, я Петя. Да? Ну, Петь, ты это, того, коридор-то подмети. И отходит, бормоча под нос. Эх же девку назвали. И о чем родители думали? Поставил к нам на конюшню один хозяин своего жеребца. Здоровенный, масластый и вечно голодный. И зовут его Туз. Тузик получается. Такой затейник. Любой запор на двери открывать намострячился. Потрясет, постучит плечом, поднажмет щеколды и слетит. Уж мы и вторую, и третью задвижку приспособили. Неделю думает, пробует по-разному. Глядишь, и справился. И как только людей на коридоре нету, он быстренько по чужим кормушкам пробежится, все сено в подъезд и, довольный, снова в свой денник спрячется. А на конюшне, кроме лошадей, всякого зверья полным-полно. Свиньи, собак штук пять, а кошек и вовсе никто не считает. Ну и приноровились мы за остатками всякой жратвы в соседнюю школу ходить. Кто сегодня дежурный, тот к обеду туда, пару ведер помоев на руль велосипеда, и все нахлебники сыты. И в этот раз притащила я полную бадью жирного, наваристого горохового супа. Много так отдали, не уважает школота горох. Ну и хорошо, будет нашим зверям вечером от пуза поесть. А Туз этот самый выждал, потряс, поднажал, открыл. И застала я его, когда он двухведерную емкость с аппетитом вылизывал. Паника на весь ипподром. У меня истерика, не доглядела. Помрет ведь чужая лошадь от заворота кишок. Весь наличный контингент ветврачей на мои вопли сбежался. Сутки вокруг жеребца прыгали, перистальтику слушали, со шприцами наготове стояли. А Тузик, да что Тузик, спрашивал, когда еще такой вкуснятины привезу. Лешка туповатый исполнителен. Словарный запас имеет самый примитивный. А если что не допоймет, принимает на свой счет и обижается. Приходится ему отдельно, в самых простых выражениях, разъяснять, что я имела в виду, когда сказала то-то и то-то, и что для него это вовсе не оскорбление. Хорошо, хоть отходчив мужик, долго губы не дует. И добрый, что-нибудь тяжелое тащишь, сам подхватит, поможет, и просить не надо. А силен, ну, фантастически. Вот собираю я лошадь в приз, всякое снаряжение, нагавки, берцовки, наколенники пристегиваю, и чуть не плачу. На дорожке грязь и слякоть, лошади в этой обуви сегодня уже бегали, кожаные ремешки раскисли, разбухли, в пряжки не пролезают. Уж я с этой стороны отверткой проталкиваю, с той плоскогубцами тяну, ну никак. Еще чуток и опоздаем. Тут в дневник пропихивается громоздкая туша Леши. Ты че тут-то? А, блин, ты видишь, что ли, драчу в присядку. Леша зависает. Я собираю силу воли в кулак и делаю вторую попытку. Тихим, культурным голосом объясняю, что именно и зачем я делаю. А, всего-то, радуется достигнутому пониманию Леша. Легко и непринужденно, ухватив двумя толстыми сосискообразными пальцами ремешки, выдворяет их на место. Уф, успели. Когда все уже пробежали и суматоха утихла, иду благодарить Лешу. Ох, да что бы я без тебя? А я че? Да я ничего, буркает он и уходит. Ну и ладушки, хоть не обиделся. Жена у Лёши, как и сам он, с конезавода. А что самое важное на конезаводе? Зажеребляемость. Это главный показатель работы, чтобы кобылы не ходили пустые, не холостели, как там говорят. Надо, чтобы каждый год по жеребенку. А Лёша любит, чтобы все было по порядку и правильно. Вот его жена и рожает. К детям они относятся, как к любому веренному их попечению поголовью. Тщательно. Своевременно кормят, чистят и выпасают. Табун Лешиных детей, радостно топоча копытами, постоянно бегает по конюшням. Мы относимся философски. А недавно Леша пришел какой-то грустный, задумчивый. Что случилось? Да жонка двойню принесла. О, это действительно непорядок. На конезаводе кобыл плодящих двойнями выбраковывают. Полноценных лошадей из близняшек не вырастить. Будут мелкие, недоделанные, да и молока для двух детят у мамашек, как правило, не хватает. Ой, как бы Леша жонку-то не выбраковал. Где-то с месяц он грустный да задумчивый ходил. А потом ничего, приободрился. Видать, решил, что такую знатную матку выбраковывать, дураком быть. Этакое ведь кобылище, жопа как печка. Где-то, а нам-то, девчонкам-конюхам, любопытно, какие они, двойняшки? У нас ведь пока и одиняшек нету. Мы давай приставать. Ну, Леш, ну расскажи, какие они? Дык, обычные. Одна сторона ест, вторая какает. А кричат? Дык, чё ж им делать-то? Глотки есть, вот и кричат. Ну, хоть чем-то от твоих остальных детей отличаются? А чё им отличаться-то? Да как все. Не, ну так неинтересно. Что у тебя про них не спроси, все обычное, да никакое. Хоть расскажи, ты их как между собой-то различаешь? Лёша смотрит на нас, как на придурков. А в этом-то чё сложного? Одно мальчик, второе девочка. На любой конюшне должен быть козел. Это аксиома. Ну как без козла? А вдруг ласка заберется? Всех лошадей замучает. Она вообще-то безвредная, ничего дурного им не делает. Просто лазает из-под гриф соленый пот вылизывает. А лошади пугаются. Бывает, такую истерику закатят. Мечутся по дневнику, бьются, все в мыле. Придешь так с утра на работу, и какая там работа, если лошади едва на ногах стоят, словно на них черт всю ночь воду возил. Есть у лошадников поверье, что ласка козлиного духа не переносит. Так оно или не так, никто не проверял. Но козлов на всякий случай держат. И у нас, конечно, тоже козел имеется. Что ж мы, хуже других, что ли? Маленьким его взяли, из бутылочки молоком выпаивали, на ручках носили, всяким собачьим трюгам обучали. Он у нас и на задних ногах может, и лапу подает, и команду голос знает. Любимец. Вот только на второй год своей козлиной жизни заматерел наш Борька. И стал таким ароматным, что уже не только все ласки в окрестностях разбежались, а и нам убежать впору. Нюхал, нюхал наш бригадир всесторонне замечательного Борьку и не выдержал. Собрал производственное совещание. На повестке дня один вопрос. От козла пора избавляться. Нет, мы, конечно, все понимаем. Чутьем своим готовы голосовать «за». Но жалко-то как. Родной ведь. Неприблудный какой. И пошли мы грустные трудиться. Сегодня пахать нам не перепахать. Сено привезли. Здоровенный грузовик с прицепом. Разгружать надо. Перед конюшней тесно, поэтому прицеп шофер отсоединил и оставил в сторонке, а сам грузовик вплотную к стенке придвинул. Мы, девчонки, тюки сена подтаскиваем из кузова, скидываем. Шеф их крюком на веревке подцепляет, а мужики на чердак залезли. Вверх поднимают и там складывают. Сенная труха, конечно, сыпется. Обреченный на заклание Борька тут же крутится, подъедает. Веселится, с собакой играть затеял. Жалко ты его как. Машину разгрузили, шофер ее отогнал, теперь нужно вручную прицеп на это место поставить. Облепили мы его, словно муравьи дохлую гусеницу. Кто за колеса толкает, кто веревки к бортам привязал, впрягся, тянет. Одна веревка свободная осталась. А козел наш ухватился за нее зубами и вместе со всеми тянет изо всех сил. Поглядел на это наш шеф, плюнул и говорит: «Нет, товарищи, я не фашист какой. Я друга и соратника зарезать не смогу. Результаты сегодняшнего производственного совещания объявляю аннулированными». Борька у нас до 15 лет прожил. А если кто чужой, заходя на конюшню, нос морщил, мы объясняли: вовсе у нас не воняет, пахнет натурально и экологически. Вот такие вот рассказки. Это то самое, о чем я говорю, короткое дыхание. Оно не выходит за рамки по масштабу стихотворения. Так, теперь что мы будем делать и о чем говорить? Вопросы, может, какие есть? А потом я стихов почитаю. Господа, ну?
Можно вопрос?
Да.
Мне показалось, что вот вы говорите, что нет какого-то тренда единого.
Да, мне так кажется, что нету.
А как вам кажется с этим трендом, условно говоря, Бориса Рыжего, Дениса Новикова, которые вот...
Да, просто, они закачали, да. Многих закачало под это как братсковатость.
Можно
есть такое дело.
Это соразмерный тренд или все-таки?
Несоразмерный. Нет. Нет, пришло, ушло. Есть до сих пор плеяда людей, пишущих под Маяковского. До сих пор пользующихся этим приемом. Есть большая плеяда, ну, да, про Бродского я говорила, как кто еще? Под Гумилева. У меня сейчас пришел мальчик со стихами просто под Гумилева. Я думала, что это давно миновало. Нифига, вот оно есть. Сейчас на этот самый конкурс на отбор пришел. Причем мальчик такой взрослый, 29 лет. Не то, что совсем. У нас, кстати, знаете, да, детство у нас очень растянутое теперь. У нас молодым поэтом числятся люди до 35 лет, а молодым прозаиком до 40. А если драматург с хорошими произведениями, то до 45 молодые пройдет. Драматурги редкость, хорошие особенно. Так что драматурги и 45-летние молодые. Да. Ну, это что говорить-то? У меня близкий друг мой в ФИАНе, физик, он теоретик крупный. Он числится молодым ученым, ему почти 60. Потому что начальство там к 90 приближается. Он до сих пор очень молодой ученый. Ему 58 сейчас, да. Молодой автор. Кстати, несколько несправедливо этот жизнь, этот мир устроен. Для молодых какие-то конкурсы есть творческие, а для среднего возраста и дальше уже как-то все сдувается. Сейчас появилась премия «Антоновка», учрежденная в честь преподавателя литературного института Антонова, соответственно, ныне покойного, очень хороший был человек. Просто сами выпускники литературного института собрались, заблокировались и сделали отдельную премию для тех, кому 40 и больше. Да. Вот многие из мне известных друзей куда уже подались, посмотрим, как первый год. И вообще, надолго ли хватит? Премии очень зависят литературные от того, есть ли у них финансирование или нет. И когда 5 человек друзей Антонова скинулись по 1000, объявили литературную премию, ну, насколько их хватит вот эту премию давать? Есть такая премия «Союз писателей Москвы. Начало». Ее финансирует ученица Римма Казаковой. У Риммы Казаковой, первого секретаря Союза писателей Москвы, была куча литературных деток, как она их называла. Ну, я в том числе была ее литературной деткой. Римма Казакова была удивительным человеком совершенно. Она была настолько открыто радостна всем молодым талантам. Знаете, вот бывает как-то, очень часто бывает, когда кто-то забрался на Олимп, сидит там большой толстой попой, и никого на этот Олимп пускать не хочет. И все эти молодые лезут тут, понимаешь, кш-кш-кш-кш. Вот Римма Казакова такая не была, она тянула наоборот вверх всех, кого увидит талантливых. И сейчас, например, есть такой автор Наташа Полякова, она в абсолютном топе там всего на свете, она и в лице, и где только не... Все поэтические премии, какие есть, она подсобрала уже. Вот Наташа Полякова была увидена Риммой Казаковой, когда Наташе было неполных 16 лет. Римма увидела, что этот человек будет. и создала ей всю обстановку, какую можно, чтобы она была, чтобы вот она пошла куда-то дальше. Очень много, значит, круг общения. Как направят, как помогут, как как-то куда-то вовремя сориентируют. Это много значит. Много значит. Литературный институт, наверное, и нужен для того, чтобы была среда творческая. Когда человек сидит сам по себе, ему нету общения, нету роста, нету открытия горизонтов. Литературный институт открывает не творческий какой-то потенциал человека, а возможность ему себя соотнести с этим миром. И творческий потенциал либо есть, либо нету. Я в прошлый раз, вот, когда у вас тут была, скорбела об этом активно, что поступают в Литинститут сейчас многие за денежку и собираются... Мне сейчас поступило человек 5, наверное, из Литинститута. Я ведь никого из них не возьму, потому что это чудовищно. Это люди, поступившие, видимо, за деньгу, и теперь они будут дипломированными литературными работниками. Это безумно плохо. То есть они учились, 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 а никакого потенциала не было, он, соответственно, и не открылся. А что делать? Чего нет, то не вырастет. Знаете, как там? Если бы у бабушки было кое-что, она была бы дедушкой. А если нет, вот она бабушка. Ну что, тоже неплохо. Да, что еще? Какие у нас еще вопросы? Кто-нибудь что-нибудь скажет? А?
Может быть, нам стихи еще почитаем?
Стихи почитаем. Давайте, я тогда, наверное, тут на бис по прошлому году, который, оказывается, стихотворение стало уже практически символом филологического факультета. Но я вначале с другого начну. Я их в прошлом году озвучила, а потом пойду по новой подборке. Называется это «Стрелочница» из цикла «Человечки». Давным-давно электрички еще зелеными были, а у сотовых телефонов встречались антенны. У самой железной дороги жила да была принцесса. Прекраснее ее не видали на всем путевом участке от дикого туголеса до чарустей центральных. Все было в ней прекрасно. Стрижечка под машинку, комбинезон джинсовый, резиновые сапожки, оранжевая жилетка. Как ходила она вдоль дороги, как стучала своим молоточком, как ждала прекрасного принца, обсуждал весь ее участок. И соседний участок тоже. Даже в Главке Московском знали о принцессе из Туголеса и премировали и в Южный санаторий путевку давали. И поныне она проживает у самой железной дороги. И сейчас хороша, лишь скулы обтянула сухая кожа, да морщинки у глаз пробились. И чуток посидела, впрочем, седины под косынкой не видно. Машет флагом на переезде и недавно очки надела. Надо было надеть пораньше. Видно, сослепу прозевала своего заезжего принца. В электричке его вечерней, в его утреннем, раннем, скором. Стихи у меня разные, есть рифмованные, есть нерифмованные. Но, кстати, все отличают, что такое белый стих, а что такое верлибр. Знаете, в чем отличие?
Не очень.
Не очень. Вот верлибрес – это без ритма. Это вообще стихи, вот как у Дмитрия Кузьмина, например. Это тот самый случай, когда нужно вовремя отличить стихотворение, это вообще, а может проза, а то да и дурная к тому же. Понимаете? Потому что это западное направление в литературе. Дело в том, что во французском языке, откуда к нам идут с запозданием на столетия все тенденции, так, мы отстаем от них примерно на 100 лет, да. Там это абсолютно элитарное явление, поэзия. И оно вообще не рассчитано на читателя. Поэты читают поэтов. И поскольку во французском языке все ударения привязаны к последнему слогу, то у них крайне скуден выбор рифм. Вернее, они все рифмы. Из-за вот этого вот последнего ударения, за что ни возьмись, а оно все уже прохожено 100 раз, и уже никому не интересно. И из-за этого в основном у них развивается поэзия без рифмы, без ритма. Это просто некие записанные в столбик высказывания, а если вы их развернете в строку, ну вот и сами догадаетесь. Может быть, это такая же вот новелочка, как у меня, а может быть, это все-таки стихотворение. Но сам поэт волен его озвучить как стихотворение, значит, это стихотворение. А белый стих, в отличие от верлибра, имеет четкий ритм. Вот я пишу очень редко верлибры и довольно часто белые стихи. Белый стих держится на ритме. Вот сейчас я, чтобы доказать, что я пишу все-таки в рифму тоже, называется стихотворение «Рядовой». Кстати, да, насчет названий для стихотворений. Я бы не сказала, что хорошо называть свои стихотворения. Не сказала бы, поймите. Потому что вот как раз каждое стихотворение, имеющее название, и еще очень часто подстрочник под этим названием, написано в честь юбилея там, автопарка города Новотютюши, да, вот это вот как-то прямую отсылку дает сразу на графомана. Стихотворение без названия мне как-то вот внутренне яснее. Когда я сама хочу понять, что мне хотели выразить, а не на юбилей автопарка Тютюшей. Знаете, вот вообще в стихотворении для меня должен быть не законченное высказывание, а возможность мне по-своему понять, что туда заложено. Может быть, там автор и другое что-то видел. Когда критик берется разбирать твои стихи, ты вдруг обнаруживаешь, что ты, оказывается, что-то такое имел в виду. Для критика это абсолютно очевидно. Так вот же оно, вот сюда ведется, вот выход сюда. Ой, думаешь ты? Да, как интересно. Ах, вот что я имела в виду, оказывается. Ну вот, вот для меня вот такой вот вариант, он наиболее предпочтителен. Когда я могу это по-своему освоить. Да? Но здесь цикл стихов «Человечки», поэтому у каждого этого человечка есть свой номер и свое название. Так что, простите, дальше они будут без названий. Называется вот это «Рядовой». Вспоминаю все чаще давнишнюю ту войну. Вот ты, рядовой Горячев, и я, боец настоящий, а вовсе не медсестра. Мы оборону держим здесь по одну сторону нашего брошенного двора. Мы лежим за поленницей рядом к плечу плечо. А из-за угла лупят так, не поднять головы. Внуки Шишерины оба, а с ними еще Пашка, Матвеевый сын вдовы. Их больше, патроны кончаются, плохи наши дела. Но крапива кругом, и никак нас не обойти, потому паритет. А потом им все надоело, к тому ж Пашкина мать позвала. Стала кричать, где ты шляешься, черт, обед. И Горячев им длинно стреляет вслед. Что теперь экономить? Он патроны не бережет. И автомат сверкает в его руке. Покупной, железный, не то, что моя доска. И Горячев мне говорит, мы убили их всех, и ржет. И капля пота сползает, блестит у его виска. Внуки Шишерины съехали. Бабка их померла. Пашку недавно видела. Лысый, два спиногрыза. Какой из него солдат? За горами Кавказа Горячего след. 20 лет, как метелица, замела. Но одно знаю точно, и там у него самый лучший был автомат. Вот сейчас будет пример верлибра. Называется «Танкисты». Столько лет спускалась в метро мимо мозаики. Рабочие делают танк. Темное, мрачное, страшное. Но кому нужен танк? Делали бы что полезное. Трактор там, самосвал. А недавно взглянула. Хороший ведь танк. Мощный, надежный, ни единой импортной детали. Башню поставить, калибр побольше, хоть завтра в бой. Велика все же сила настоящего искусства. Каждая эпоха видит в нем что-то свое. И вот филолог, манифест филологического факультета. Речевой аппарат филолога склонен к длиннотам. То ли миндалины странно устроены так, то ли свод неба, то ли в мозгу какая извилина барахлит. Но со всею своей лингвистической широтой, сноски к цитатам исправно подвесив, суффиксальные группы расставив, будто солдат, окая, цокая и чужим фрикативным «г» затыкая стяженье, я тебе расскажу про тенденции в литературе, про перевод с тюркских наречий и проблемы поэтики бывших братских народов. И еще... Но ты, лапой шершавой, подхватишь меня под зад, так что носом притиснусь к мохнатой твоей подмышке и прогудишь мне в макушку. Ну чё ты, блин, завелась? Поди похавай, и все пройдет. И я пойму, ну действительно, ну в самом деле, чё? теперь я буду на вас изливать продукт депрессивного творчества за... Да, да, за последний год, который мы с вами не виделись. Сколько у меня еще есть времени? У меня еще есть минут 15, да?
Да.
Минут 15. У нас даже останется, поскольку стихи короткие, у нас еще останется время на поговорить. Значит, это называется «Блаженные острова». Стихи грустные. Так сложилось. Извините. А на вопрос, не червивая ли малина, бабка наморщила лоб, разве такая бывает? А на вопрос, где здесь дорога в ближайший город, дед зафыркал, да чё мы в городе том забыли. А на печи их внучка хрумкала огуречек, и на диване кошка мурчала, как в поле трактор, и на столе был творог и молока 3 литра, и время в углу стояло в строгом футляре черном. Чайки скучают на парапете, чайное время, выросли дети. Может, кто заглянет на чай? Чайки скучают, и ты поскучай. Всю нашу жизнь мы строили дом, а сын подрастал по чужим углам, подрастал по чужим. Копейка к копейке, кирпич к кирпичу, осталось чуток. Лет 5 и достроим, высадим сад и полный комплект. Лет 5 и достроим, высадим сад и полный комплект. Сына еще бы, да только сын. Ну что уж теперь. Всего и осталось. Древнее пианино, статуэтка фарфоровой девы, хрустальная ваза, привычный трындеж. Как там? Не проходите мимо, не стойте у края платформы, не желайте всего и сразу. Еще для солидности можно про то, как, мол, жили-были, про светлый путь, да немного про дней стакката. А потом одним пальцем на пианино. Все, что помнишь. Сурка. Ну куда ж без сурка-то? Лечь на бочок, ладошки под щеку, словно в детском саду, помнишь, так велели лежать. Тише, тише. Слушать, как кошка мурчит в ногах, ветка стучит в окно, тарабанит дождь, мама дышит. Перебегала эту боль, переплакала, перезвала всех врачей, капельницы, уколы, и они вначале да-да, а потом нет-нет, не держи, говорят, отпусти, ей пора, ей уже скоро. Вот и лежу, смерти жду, щурюсь из-под ресниц. Так в тихий час не спала, смотрела, думала, может, тайну какую вижу. Не было тайны, я зря ждала, воспиталка просто сидела. Но лежу и жду, я с детства умею ждать. Если тихо лежать, смерть тебя не услышит. К тому же всегда хотелось узнать, смерть, какая она? Умеет ли смерть дышать? Слушаю, дышит, не дышит, дышит. Стоит за околицей облако, высокое дерево облако. Лет 10, с тех пор, как срубили облаком, лет 10 стоит оно. Под ним сидит кошка, облако, мурчащее теплое облако. Лет 5 уже здесь, под деревом, с тех пор, как упало в окно. Над ней канарейка облака, веселое звонкое облако, вот только почти прозрачное, поскольку была давно. Под деревом на скамеечке сидит моя мама грустная, покуда еще не облако, но ждет, чтобы облаком стать. А рядышком папа облачный, растерянный и рассеянный. И видно, как маме хочется за руку его держать. Уважаемые товарищи, будьте внимательны к окружающим вас облакам. Это мама моя едет, едет на велосипеде. Черный велик с низкой рамой, вьется юбка на ветру. Папа маму обгоняет, у него колеса больше, у него длиннее ноги, он кричит ей улюлю. Они едут в гости к деду, деду лысому, большому. Он воскликнет, кто приехал, и цигаркой запыхтит. А еще там будут тетки, дети, сестры, братья, жены. Все за длинный стол засядут, хлеб, картошка, огурцы. Длинный стол плывет, качаясь, и кистями машут скатерти, руками машут тетки, сестры, братья, старый дед. Мама с папой уезжают, дребезжат стальные спицы. Остаются поле неба, поле неба. Динь-динь-динь. За зимой весна, и, конечно, трава отрастет. Вновь встопорщит свои все соцветия, стебли, тычинки. Что еще у травы? Что угодно, лишь памяти нет. Память — вещь человечья, траве и не вспомнить. Как с тобой вот здесь, средь травы, на скамейке, вдвоем. На 2 голоса сипло, неловко, бессонно. Про вагон голубой и про щерст по бережку. И Анна Герман, Надежду. Бернесса еще, журавли. Журавли почему-то в последнее время все чаще. Низко летящих ворон, громко галдящая стая. Что за примета, к дождю или к войне, не помню. бабушка объясняла, я позабыла. Впрочем, это совсем не важно. Чинно сидящих теток длинная вереница. С дагеротипов старых смотрят, не улыбнутся. Кто они нам? Не знаю. Бабушка говорила, я позабыла. Впрочем, это не важно. Тоже. Кашку варила, куклам шила пальто, смеялась, гладила по головке, лялечкой называла. Все мне прощала, пуще жизни меня любила. Это в памяти крепко. Это важнее нету. За первой половиной января придет вторая, солнечно и крепко. Потом февраль поземкой отшуршит, и кислый март закапает с просонья. Потом рассада, грядки, глина, грязь, грачиный грай, скворцов, переполохи. И все свернулось, понеслось, летит. И где ты, жизнь? О, боже, боже, где ты? Сентябрьской ночью, вспомнив, что гамак с весны висит, ни разу не качалась, вдруг наверстать решусь и выйду в сад. И до утра, как будто качанием этим можно жизнь догнать, качнуть назад, чтоб все пошло иначе. Вот, вылила я на вас порцию депрессивного творчества. Давайте еще о чем-нибудь веселом поговорим, а? О чем бы таком поговорить? Ну, задайте какие-нибудь вопросы, господа. Ну, спросите поэта о творчестве. Ну? Ну? Знаете как? К доске пойдем, к доске пойдем. Давайте кто-нибудь спросите что-нибудь.
Ну, поэт действительно мыслит стихами? Они у вас рождаются спонтанно?
Абсолютно.
Легкое дыхание.
Абсолютно. Нет, ну как, я же вам рассказывала про Бориса Кутенкова.
Да, это из детства было, ну нет, у вас, да.
У меня, да, абсолютно спонтанно.
С самого детства, да?
С самого детства, да. Я еще писать не умела. У мамы где-то тетрадка хранится с моих 4 лет. А незабвенное, основополагающее творение. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко. Хищник, зверь леса коварный, может съесть цыплят, состав товарный. 4 года. Да. Поэзия, однако. Ну скажите еще, конечно. Ну скажите мне что-нибудь. У нас еще 10 минут практически. Почти что. Если мы на час здесь засели.
А из современных поэтов все-таки кого вы выделяете?
Из современных вам каких? Вот совсем-совсем современных?
Ну, живущих.
Живущих. Вы понимаете, вот сейчас такая беда, что я сейчас начну называть фамилии, а они никому ничего не говорят. Их надо записывать и потом посмотреть.
Запишем.
Вы посмотрите, он, к сожалению, не живущий, но трагически ушедший из жизни в 26 лет, в 2006 году, Сережа Королев. Посмотрите вполне живущую декана факультета крупного в Высшей школе экономики Машу Фаликман, обалденный совершенно автор. Посмотрите недавно от нас ушедшего Валерия Прокошина. Посмотрите Михаила Эйзеншпица. Это автор журнала «Воздух», про которого мы тут как вроде бы совсем не наше направление. А такой автор. Посмотрите Дану Курскую, потому что сейчас очень, как это сказать, они такие львицы современной литературы. Дана Курская, Мария Ватутина, Анна Аркатова, Ольга Иванова-Верховская послабее будет, пожалуй, но этих надо смотреть. Ну, сама я обожаю Левитанск. Да. Кстати, вот его стараюсь читать поменьше, так же, как, помните, я говорила, Бродского съезд. Вот Левитанский имеет те же самые тенденции. Он норовит съесть. Он закачивает под свой ритм, под свою подачу материала. Поэтому надо так... Здесь почитал, там почитал. Ирину Евсу почитайте. Ирина Евса обалденная совершенно. Это украинский автор, но русскоязычный, безусловно. Ирина Евса – это монстр. Кого еще? Ну, много. Понимаете, вот в чем беда вот современного поэтического процесса, что... У меня был замечательный преподаватель в моем первом институте в РГГУ, такой Арсеньев, он был полковник в отставке, он преподавал у нас что-то такое сугубо патриотическое, то ли философию коммунизма, то ли что-то в этом роде. И он говорил: так, запомните и запишите, я буду спрашивать это на экзаменах. Сколько было героев Советского Союза во время Великой Отечественной войны? Запишите, запишите, я буду об этом спрашивать. Так вот, их было тысячи, тысячи и тысячи. Вот сейчас про поэтов так можно сказать. Вот их было тысячи, тысячи и тысячи. Их дикая масса. Я, безусловно, не могу вам... Я третий не знаю, я десятой части не знаю. При том, что я, в общем, читаю все подряд, до чего дотягиваюсь. Потом выясняется, что Урал живет своей жизнью, Дальний Восток живет своей жизнью, Краснодарский край абсолютно отдельное гнездо. В общем, славься, Отечество наше свободное. И семинар в Липках, кстати, который проводится не первый год, форум этим Филатовым, фондом Филатова, который молодежь собирает не из Москвы и не из Подмосковья, а со всего вот этого вот, со всей этой округи, дальний-дальний. И он даже им дорогу оплачивает, поэтому там фигуряют такие люди. Там мощнейшее гнездо в Екатеринбурге поэзии. Туда надо смотреть. Да, да.
Журнальный зал закрыли.
Журнальный зал закрыли, это трагедия. Это трагедия. Это ужасно, да. Это ужасно. Я, может быть,